Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 3 февраля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Именно каждого, именно мужчины. Начинаем. Но если судьба злодейка превратила вас при рождении в не мужчину, то, думаю, тоже вас рады видеть. Виктория Станковская, здравствуйте, доброе утро. А чего же? Мы всегда рады, конечно, Фрогги Дог, приветствую. Сейчас посмотрим, какие статьи вам попадаются, что там у вас происходит в жизни. Поделимся впечатлениями от законодательных новых инициатив, может быть, от новинок автомобильного рынка. Аналитика появляется у нас здесь. Ну и, конечно же, оперативно развивающиеся ситуации вокруг моделей известных, хорошо нам, моделей неизвестных пока еще, но которые в перспективе должны будут занимать наше с вами сознание. Все это мы выясним. И на погоду посмотрим, и на движение. Органов движения. Вот на все на это обязательно, но для начала... Я ведь слышу ваши не претензии, но предложения относительно того, что мы должны динамичнее с началом каждого часа переходить к пилюлизации. Поэтому безотлагательно держите тепло в ноябрьске. Сегодня минус 10. Игорь Валерьевич сообщает. Игорь Валерьевич, доброе утро и вам тоже. Деревенский парень, приветствую. Олег Мохов здесь, Владислав Эдуардович. Здравствуйте. Евгений Полосухин, Тимур Джураев, Георгий Конькова, Сергей Чепелев, Василий Галина. Доброе утро, Лев Рузанков. В Геленджике Лев говорит плюс 12, но пасмурно. Но плюс 12. Но пасмурно, но зато плюс 12. Тебе мероприятие всегда навевает небольшую тоску. Евгений Полосухин пишет: завтра встреча выпускников, 20 лет окончания школы, 609-й город Зеленоград, жду с нетерпением. У меня два по этому поводу воспоминания, впечатления, что ли, по поводу этих 20 лет. Во-первых, в годы предшествующие взрослению настоящему, умнению, смотрел с тоской на тех, кто отправляется на 20-летие окончания школы. Думал, вот старпёры уже какие. 20 лет, прикинь, прошло. Тоже, ну, как бы уже всё, жизнь закончилась. 20 лет с окончания школы, ёлки-палки. Это во-первых. Потом, когда проходит эти 20 лет, И встречаясь, и думаешь, ёлки-палки, какое же время. Это второе замечание. Какое же время, бесчувственная сволочь. Что делает со всеми одноклассниками с моими? Вот ведь как изуродовало все. Один я только красавец, вот. Все молодой. Вот все такое же, как окончил школу 20 лет. Вот как так случилось же, я вот залила, а они все. Ну и что хорошего в этом, Евгений Плацухин? И в первом замечании, и во втором. Ничего хорошего. Да, ну еще и третий есть момент, это, конечно, вот жизнь потрепала их всех, занимаются фигней какой-то спустя 20 лет. Один я при деле, реализовал себя, занимаюсь чем-то по-настоящему важным в жизни, полезным, денежным, а эти неудачники. Интересно-интересно, в России выбрали лучший китайский автомобиль года. Ну, в смысле, не интересно-интересно, просто интересно. Хотя бы потому, что ведь я приложил руку к этому голосованию, к этому автомобилю. Финальное голосование пришло мне то ли на почту, то ли куда-то, в WhatsApp. Вот, анкетка и все такое. И я честно голосовал в разных категориях, выбирал автомобили. Очень удобное голосование, когда вот так вот это все в онлайне, быстренько, дистанционно. Спасибо коронавирусу, научил нас жить дистанционно. И я проголосовал. И честно, у меня были фавориты там. И вот заодно интересно посмотреть, был ли учтен мой голос. Ну, я вижу уже, что да, был учтен, что все ровно так, как должно было и произошло. Но об этом чуть позже.
В движении.
А пока про движение. 7373-948. 7373-948. 495-й код. У нас в городе детей отправили на дистант. Город пустой. Это Ресориус. Ресориус, так что за город, напомните? О том, что Южный Урал. А город все время выпадает. Сергей Чепелев, доброе утро. Конечно, один я молодой. В паспорте 40. Но в душе студент. Конечно же, деревенский парень тоже узнал себя в этой характеристике бывших выпускников школы. Озерск Челябинской области. А Чебаркульск Кае, Чебаркульское озеро. Или что это? Далеко от вас? Ну, в смысле, как вы, как воспоминания остались у вас о падении Чебаркульского метеорита, к примеру? Раз Челябинская. У нас навсегда, всегда-навсегда Челябинская область превратилась в место, где рванул мега-метеорит. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Евгений Полосов.
Да, Евгений.
От Зеленограда до Коптева 31 минута сегодня.
Это хорошо, наоборот.
Это хорошо.
Да. Классно. Спасибо, хорошего дня. Всем добрейшего утра тоже. А, что еще? Так мы узнали, что в Озерске детей отправили. Да. Через неделю поеду туда. Надо будет увидеться, Владислав Эдуардович. Куда туда? Туда. Хорошо. А, что еще у нас здесь? В субботу у нас встреча, у нас 25. А, пилюля нужна была. Вот, пожалуйста, пилюля. В ноябрьске минус 10. Ноябрьск какой-то в июльск превратился, честное слово. Минус 10. Сейчас я посмотрю, а у нас сколько по этому поводу. Ну, у нас тоже хорошо. У нас... Все промели уже, все вычистили. Ну, относительно все. Где-то вычистили, а где-то, наоборот, горы лежат. Такие Гималаи снежные. Вот, кстати, перед Болотной площадью, если со стороны, вот отсюда ехать, со стороны Балчуга, там такую вчера, реально Гималаи намели. Полряда осталось из двух. Так, сегодня минус 4 в Москве, переменно облачно, и одна снежинка нарисована. Завтра минус 5, а в выходные минус 9, минус 4. Минус 9, минус 4. Вы думаете, какой гардеробчик готовить на следующую неделю? Что-нибудь пуховое, что-нибудь из валенок какие-нибудь выбрать. Следующая неделя в воображении синоптиков будет вот какой. Минус один, ноль, минус один, плюс один, плюс один, ноль. Мерзость. Почему? Потому что снег с дождем, значит, ледяной дождь, и переходы через ноль, асфальт будет таять, на голове будет лежать небо низкое, солнце не увидим вообще. Да. Зато тепло. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Спасибо за их.
Вам спасибо.
Все пролетело, еще попал в зеленую волну, давно такого не было. Хотел сказать спасибо огромное за пилюлю. Прям, не знаю, застали вы, нет, прям славой повело. Помните, был такой ночной клуб с лучшим звуком в Европе? Не знаю,
был.
Почему прям.
Да, есть. Я таких уже много на будущее заготовил с таким хитрым звуком. Спасибо. Спасибо вам, хорошего дня. Минус 8, Балашиха. У нас в этом году тоже 20-летие окончания школы. Владимир Че сообщает. Многие болеют, сидят дома. Андрей Табула в Озерск. Владислав Эдуардович отправляется очень хорошо. Но вы там Рессориусу передавайте привет. И что-нибудь от нас ему и от него нам, конечно. А Чебаркуль, кстати, в 100 километрах. Но 100 километров для такого мощного явления небесного – это не расстояние. Ну, то есть, помните, правильно, как он? Шарах этот Чебаркульский метеорит, шандарах и все такое. Бабах, все в сторону, все. Это очень хорошо. Чебаркуль. А, ну, может. А чего у меня не... Почему у меня не ищется? Почему? Это все... Ага, вот, много всего здесь я нашел. Конечно. Сейчас, секундочку. Где? Чебаркуль, город на Южном Урале. Наш районный центр, небольшая экскурсия. Вот. А потому что, наверное, его все-таки больше знают как Челябинский. Челябинский метеорит. Потому что Чебаркуль это только для профессионалов. А так все его знают. Да, метеорит на Челябинском, метеорит на Челябинском. Американцы, я помню, тогда еще удивлялись, что какие это эти русские молодцы, что явление непрогнозируемое, метеорит, ну, непрогнозируемое явление, то есть которое сложно предсказать, а его сложность предсказания его была в том, что он шел как бы со стороны Солнца, и его невозможно было теми способами, что у нас есть, определить. Невозможно. Американцы говорят, непрогнозируемое, невозможное, внезапное событие засняли со всех ракурсов, каких только возможно. И вероятно, это событие настолько привычное для России, что некоторые из тех, кто его видел, просто козырек, такой солнцезащитный автомобиль, опускали, когда самая яркая вспышка, то есть когда он взрывался, они так козырек опустили, и тишина. И там действительно есть ролики, где звук, вот он летит. И такой, видите, в стороне, вот он, вспышка такая. А в машине радио играет. Так играет радио, так музычка, пиликая что-то там. Ни эмоций никаких, ничего. Просто взрыв ядерный в небе. Бабах! Такого огромного масштаба. И тишина. Я тем, кто в стриме, кстати говоря, сейчас показываю это явление. Вы помните, конечно. Это очень мощная была штука. Взорвись он километров на 20 ниже. И, как утверждают специалисты, от Челябинска, в принципе, мало бы что осталось. Потому что это по-настоящему очень грандиозное небесное явление. Смотрите, какая красота. Как в фильмах апокалиптических, ей-богу. Смотрите. Ба! И вот в этом люди живут, представляете? Вот здесь живут люди, в этих местах. Ну ладно, все, хорошо. Повспоминали, пофантазировали немножко, поехали дальше.
Моторы.
7373948, 7373948, 495-й код, телефон прямого эфира, заходите, говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется, пишите. Да, видел все это своими глазами, пишет Рессориус. Класс, повезло. Улица Свободы показывает минус 5 у Владислава Эдуардовича. Что еще? Балашиха, значит, про температуру кто-то мне сказал. А что у нас рубрика «В движении» прошла? Про движение я вам ничего не сказал. Традиционные для этой недели, традиционно свободная Москва. 0 баллов пока что пробки. И даже есть ощущение, что хулиганов и разбойников посадили на карантин. То есть хулиганы и разбойники все уже сидят все по домам, потому что они все попереболели. А все хорошие, культурные, воспитанные люди, наоборот, остались на дорогах. Есть у вас такое ощущение? Потому что, к примеру, сейчас мы можем справиться сами, даже если транспорта мало. На пустой дороге мы, наоборот, устраиваем даже куда более страшные ДТП, чем на дорогах перегруженных. А сейчас мало того, что пусто везде, так еще и никаких аварий. Ну вот Щелковское шоссе на въезд немножечко перед Восточным, чуть-чуть красненькое. Капельку желтое. На шоссе энтузиастов, если из Балашихи в Москву, но там дорожные работы. Причина именно в этом. И даже, вы знаете, даже Дзержинский, все спокойно. Все едет хорошо. Весь город, вероятно, тоже сидит на каком-то самоудаленном карантине. Все, только остались зоны дорожных работ. Небольшие затруднения, связанные именно с этими зонами. Ни ДТП, ни пробок, ничего нет. Москва едет. Москва какая-то третьеянварская. Третьеянварская сегодня.
Моторы.
На 1 января не тянет, конечно, но вот на 3 января, да. Константин из Нью-Мексико, USA, присылает... Это у вас специальное помещение огромное какое-то, Константин? Что, вот каток какой-то? Или в Нью-Мексико действительно... Посмотрите, сколько снега. Снегом засыпана парковка, автомобили обледенелые. Я вижу так, ну, несколько сантиметров, судя по тому, что... судя по лестнице, по вот этой, такой пушистый белый снежок. Насколько это нормальное явление для вас, Константин? Вижу, вот стоит старенький, что это, Тусан Hyundai? Или это AX какой-то 55 старенький? Ну, что-то такое, Hyundai старенький какой-то. Смотрите, весь обмерз, весь в снегу. И это не Мексика. Ничего себе, Константин! Снег, говорит он. Это потрясающая история. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Видите, широка география слушателей моторов, и из Нью-Мексико к нам прилетела картинка со снегом. Здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро, Роман. Нас все пугает, собственно говоря, глобальным потеплением. А вот вы видите, в Мексике, кажется, снег выпал. Насколько вот небезопасно, собственно говоря, то, что распродают наши нефть и газ, если мы живем в северных условиях, собственно говоря, нужно оставить для будущих поколений, я считаю, что... А то и нас...
В смысле, распродают? А все равно, что вы скажете, насколько безопасно, что японцы распродают автомобили? Делают автомобили и распродают их?
Саудовская Аравия
тоже распродает, конечно.
А у нас ведь мы живем, как говорится, в северных условиях.
Так а что же, вы солить будете, что ли, эту нефть? Или что вы с ней будете делать?
Ну, а чем наши, как говорится, внуки будут, так сказать, согреваться?
Наши внуки будут согреваться все тем же. Владимир, не волнуйтесь. Нужно думать о другом. Нужно думать про сегодня. Живите сегодняшним днем. Не распродают, а продают. А Европе что, замерзать, что ли? Вы интересный человек. Ну, пусть они там умрут все. У нас есть, мы делимся тем, что у нас есть, конечно. Ну, что улечь и умереть им, что ли, от холода всем? Бабушки замерзают в Великобритании, слышали? Насмерть. Десятки тысяч старушек погибают в Великобритании от холода. На кого вы их бросите? На американцев, которые первым делом три шкуры с них сдирают. Так, про китайский автомобиль. Секундочку, мы же договорились с вами, что в России выбрали лучший китайский автомобиль. И мы должны с вами это дело обсудить. Я когда про этот лучший китайский автомобиль говорил с вами накануне, а так случилось, что мы с вами накануне говорили именно про этот китайский автомобиль, который стал лучшим по версии конкурса. Название «Лучшие китайские модели года в России». Как называется вообще это голосование? Оно называется «Китайские автомобили». Все. Я так представляю, что организаторы сидят и думают: так, давайте подумаем, как назвать наш конкурс. Так, как бы назвать наш конкурс? И предлагаются разные варианты. Но победил вариант, вариант простой. Китайские автомобили. Участие автомобильные журналисты принимали из разных изданий, блогеры и даже читатели. Каждый мог назвать абсолютно лучшую, по его мнению, модель из тех, которые официально представлены на российском рынке. Второй год подряд наибольшее количество баллов набирает Geely Tugela. Ну, потому что если говорить в абсолютной величине лучший китайский автомобиль, ну, в смысле, по совокупности качеств, то Tugela действительно представляет из себя лучший китайский автомобиль. Почему? Потому что он меньше всех остальных похож на китайский автомобиль. То есть это парадоксальная история, что для того, чтобы стать лучшим китайским автомобилем, китайскому автомобилю нужно быть не похожим на китайский автомобиль, а нужно быть похожим на какой-нибудь европейский автомобиль. И тогда он становится лучшим. Второе место досталось Havail Julion. Julion я его называю. И внедорожнику H9. По старой памяти, это уже за выслугу лет, что называется H9, потому что модель уже прекращает свой жизненный цикл. В опросе приняли участие 49 автомобильных экспертов и коллектив читателей китайских автомобилей. Это портал, наверное, какой-то. Ну, в смысле, я так говорю, наверное, какой-то. Сам, значит, голосовал, а сам и не знает, за что голосовал. Просто какой год уже подряд обращается специалист ко мне, говорит, вот добрый день, вот у нас такое голосование, если не сложно, отметьте там. Я говорю, да не сложно, конечно, а что же не сложно. Беру и отмечаю. Так вот, в итоге 40 из 50 опрошенных упомянули Geely Tugela. 18 из них поставили кросс-купе на первое место. В общей сложности Tugela набрал 76 баллов, в 2,5 раза больше, чем ближайший преследователь Havail Julion. Всего в анкете были упомянуты 25 моделей 9 китайских марок. Все они в таблице ниже. Вот красивая таблица, но она нам мало что скажет, эта таблица, поэтому бог бы с ней. Так, что касается Geely Tugela, мы с вами про это поговорили. Сейчас... Так за Tugela, я же сказал, за кого голосовал. Я голосовал за Geely Tugela. Во-первых, потому что как раз в этот момент только-только начал знакомиться с моделью. Он только-только, Tugela этот, приехал в пресс-парк моторов. А во-вторых, потому что из всех тех китайских автомобилей, с которыми я знакомился до этого, в Tugela наименьшее количество таких парадоксально спорных решений. Наименьшее. Они есть там. Я о них уже говорил вчера, когда мы это обсуждали. Кстати говоря, можно сейчас призвать вас, владельцы китайских автомобилей, к честному ответу. Честный ответ, что я имею в виду? Ведь вы же обращаете внимание на что-то в ваших автомобилях, через что ваше автовладение или ваше сознание спотыкается постоянно. Ну, такой, маленькие порожечки, через которые вам приходится при вашем автовладении спотыкаться. Потому что это разные есть вещи. Вот у Tugela, как я уже говорил, это, к примеру, отсутствие Apple CarPlay. Кто-то вчера иронично написал, ну, все, говно, машина, раз нет Apple CarPlay. Вы будете смеяться, но нет, конечно, машина не плохая, но это непривычно, и через это действительно сознание спотыкается. Потому что это уже стало частью, неотъемлемой частью автовладения, комфортная коммуникация с приложениями, которые тебе нужны по ходу движения. Вот это же нормально. Бесключевой доступ, это же нормально, можно сказать. Ну вот прицепился, нету автомобиля бесключевого доступа. У Tugela, кстати говоря, есть и работает очень хорошо, и больше того, он интеллектуальный. Это мелочь, с одной стороны. А с другой стороны, когда это работает очень хорошо, это классно. Потому что вот у меня два подряд с перерывом на Tugela, два Genesis'а. И как показывает практика с этими Genesis'ами, мы видим, что образовалась какая-то характерная проблема, типичная проблема, которая теперь уже будет требовать от руководства компании Hyundai и представительства Genesis какой-то комментарий. С этим комментарием я, конечно, к ним обращусь. Но думаю, что они пока будут проводить технические экспертизы какие-то. Потому что наметилась типичная проблема, повторяющаяся из модели в модель для разных моделей, даже не одной модели. Это некорректно работающий бесключевой доступ. То есть, когда бесключевой доступ на открытие двери работает, а на закрывание не работает. То есть, ну, фактически не работает. Причем у GV80 не работает. У G80 я сейчас забирал его в тест. Не работает. И так, по секрету, мне представитель пресс-парка... можно это? Не буду никого подставить. А я же имя не скажу. Вот. Поэтому представитель пресс-парка говорит, вообще-то, честно говоря, это уже похоже на какой-то синдром у модели, потому что это пятая модель, у которой вот ровно повторяющаяся проблема. То есть на открытие ты берешь за ручку, она отщелкивается, ты захочешь. А закрывать кнопочкой ничего не закрывается. И тогда тебе нужно покопаться в сумке, найти ключ, нажать кнопку на ключе, снова вернуть в сумку на то же место этот ключ, чтобы ты знал, где он там у тебя в сумочке в этой лежит, чтобы в следующий раз снова доставать. И у тебя как бы есть эта опция, но ее как бы нет. Ее как бы нет. Потому что если тебе через раз нужно ключ доставать, то, в общем-то, это означает, что ее как бы и нет. И история про то, что дверь грязная или реагент, или еще что-то, не работает, или холодно на улице. Потому что автомобили в пресс-парке в тест выдаются всегда чистые, идеально чистые. Из горячего, тепленького гаража они выезжают. То есть не работает, чистый автомобиль, ключи все с батарейками, все проверено. И когда это из модели в модель повторяется подряд, то здесь уже видишь какой-то общий знаменатель у этой проблемы, и с этим нужно разбираться. Я к чему? Я к тому, что, казалось бы, вещи, которые качественно не влияют на ходовые характеристики, там, на конструктивную прочность автомобиля, но, тем не менее, эксплуатационный комфорт понижают мелочи. Так вот, в китайских автомобилях таких мелочей, вот именно таких, на мой взгляд, до тугеллы, было много. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Роман Владислав.
Да, Владислав.
Роман, ну, наверное, удивитесь, но вот на новый Lexus у меня RX300, слушайте, у него тоже не работает на закрывании. Может быть, вот там что-то не настроено, но открывается он сам.
Что-то микрочипов не доложили в тачку каких-то на закрывание?
Слушайте, ну, не знаю. Ну, там даже нет кнопки, по большому счету, на двери. То есть там подходишь к нему, за ручку тянешь, он открывается.
Да, ну там это какая-то есть насечка, может быть, и есть где-нибудь незаметная. Но
я искал, не
нашел. Но у Genesis прямо вот кнопочка такая, выштамповочка. Она не кнопка отдельная, а просто углубление небольшое для пальца,
ну,
видно.
Я знаю, да.
Ну, вот тоже еще бесит работает немножечко Genesis, да, премиальный бренд, все нормально. Но бесключевые вот эти кнопки только на передних дверях, на задней.
Неудобно, потому что так ключ я бы закинул бы там в сумку.
Да. А теперь нужно все время
думать. А он у меня в кармане.
Спасибо большое. Я даже думал, знаете, записать небольшое видео. Китайский автомобиль, как работает бесключевой доступ у Тугеллы. Отщелкивает сразу, щик-щик-щик. Ты подходишь к нему, он сам открывается. Еще вообще за ручку дергать не нужно. Только подошел, он сам отщелкнулся. Если ты не заходишь в автомобиль, он тут же сам защелкивается. То есть он все за тебя делает. Это есть. Но кнопки закрыть багажник, электропривод багажника есть. Кнопка «закрыть багажник» есть, а кнопка «закрыть и багажник, и автомобиль» нет. Ну что, сложно, что ли? Ну, если так красиво все сделано, ну, сделайте вы кнопочку в багажнике. То есть, когда ты все уже, ты вышел из автомобиля, забрал из багажника там пакет с вкусняшками, ты домой все это купил, и закрываешь багажник. Ну, чего не сделать так две кнопочки? Закрытие багажника и закрытие багажника с закрытием автомобиля. Все, нажал одну кнопку, и багажник закрылся, и тачка сама закрылась. Нет, вот об этом не подумали. Apple CarPlay есть? Нет, Apple CarPlay нет. Подогрев руля есть? Подогрев руля есть, но он спрятан куда-то далеко-далеко-далеко в мультимедийку. Что-то еще там было у этой Тугеллы. Чрезвычайно сложное меню с точки зрения там, запаса хода, посмотреть вот это все, среднего расхода. Сильно все это заморочено. Сильно заморочено. Хотя, казалось бы, забирая технологии и эргономику, и мультимедийку у Volvo, можно было бы сделать это все так же просто, как и Volvo. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Еще раз скажите, а вот в Kia ты выходишь, закрываешь машину, но при этом багажник ты можешь открывать независимо. Ты вышел, закрыл машину, открыл багажник, у тебя при этом машина сигнализации не снялась, не открылась, забрал нужные вещи, закрыл багажник, все, у тебя машина закрыта.
Да, Так и работает это все, история. Конечно. Нет, но вы имеете в виду, чтобы выйти и закрыть машину, а потом пойти в багажник и открывать багажник?
Конечно.
Но это все равно алгоритм какой-то дополнительный. Это все равно алгоритм. Это, ну, как бы... Так тоже можно, конечно. Я, кстати говоря, вы знаете, я таким способом решал вопрос бесключевого закрывания Genesis'а. Когда совсем уж лень было искать ключ в сумке, совсем лень, я сижу, вот алгоритм тоже придумал, сижу, открываю из салона, еще в тепленьком салоне сижу, открываю багажник, кнопочка электропривода над левой коленкой, открываю багажник, выхожу из автомобиля, закрываю дверь, подхожу к багажничку и нажимаю кнопку «закрыть багажник», но с замочком, чтобы закрылся и багажник, и весь автомобиль. И таким образом я избавлял себя от необходимости искать ключ. Ну, такой хитрый, допотопный, но все же способ бесключевого закрывания автомобиля. Вот на что, видите, на самом деле вот такие мелкие технические проблемы, напротив, развивают мыслительный аппарат автовладельцев.
Моторы.
Гелла — это вампирша из «Свиты Воланда». Ту, значит, две... Две вампирши. Нет, Тугела — это водопад. Водопад в Африке, так он называется. Один из красивейших водопадов планеты. Тугела. Так, у Арканы есть даже бесключевой доступ. Да у всех есть бесключевой доступ сейчас. Бесключевой доступ есть просто вот, ну... X-Ray! Есть у тебя бесключевой доступ? А, нет, может, у X-Ray нет бесключевого доступа. Ну, ладно, если уж так, по Фрейду оговорились мы об отечественном автопроме, давайте чуть-чуть позитива про отечественный автопром. Наконец, АвтоВАЗ возобновил производство Lada Niva Legend. В день собирают по 115 машин. Выпуск автомобилей был приостановлен на неделю из-за нехватки комплектующих. Видите, разумно специалисты АвтоВАЗа не называют дефицитом дефицит электроники или микрочипов. Потому что тогда у нас бы возник законный вопрос: а в какое место вы там их вставляете, эти ваши микрочипы, в нашу Нивушку? Где они там? За что они там отвечают? Вот поэтому так аккуратно. Это с одной стороны. С другой стороны, появилась информация. Сейчас, секундочку, стоимость ОСАГО резко может возрасти. Ну да, ну может возрасти. Ну что, на 80%. Про ОСАГО мы еще с вами поговорим сегодня. Вот. А следующая новость из разряда: а вы уже перестали по утрам коньяк пить? Уже все перестали? Раскрыта причина самовозгорания Lada Niva Travel. Вы помните, что производство Niva Travel приостановлено было накануне? Выяснили причину самовозгораний. Автомобиль сгорал от стыда. Нет! Что вы? Ну, что в самом деле? Нет. Выяснили причину. Как сообщает паблик какой-то, специалисты проверили все товарные экземпляры, находящиеся на территории Тольяттинского завода. Оказалось, что в процессе сборки была нарушена технология установки провода стартера, который на плюс идет. Что и приводило к возгораниям в моторном отсеке. Дефекты на всех проверенных автомобилях оперативно устранили. И отмечается, что инженеры АвтоВАЗа занимались только Lada Niva Travel, которые находились на заводе. А те, что уже отгрузили в автосалоне, их придется проверять дилерам самостоятельно. Вот, инструкцию для них также опубликовали в сообществе «Автоград News». Насколько это официальное сообщество, не знаю, потому что, как правило... Когда я звоню на АвтоВАЗ Сергею Линскому, вот он опровергает подобные вещи, дескать, что не читайте пабликов всяких, читайте нас. А у вас, Сергей, скажу я аккуратно, об этом ничего не написано. Вот, поэтому я, может быть, и читал бы с удовольствием вас бы, но у вас об этом мало что сказано. Что-то какому-то добру, вероятно, к добру какому-то разошлась компания... Нет, как раз... Разошлась. Расходилась, так правильно говорить? Расходилась компания Mazda и стала поставлять какие-то потрясающие новости. Вот. И первая из них касается российского рынка, естественно. Первый массовый электромобиль Mazda MX-30 не представлен на российском рынке официально. Черт, это я сказал вам, что хорошая новость для России. Вот почему я сказал, что она хорошая. Однако купить его все-таки можно. На портале, который занимается продажей автомобилей, начали появляться объявления о продаже электрических кроссоверов Mazda, везенных в страну серым способом, серыми импортерами. Утверждается, что машины имеют все необходимые документы, полностью растаможенные, предлагаются с ПТС, а их стоимость лежит в диапазоне от 2 100 000. Вот вы его видите, кстати говоря, братцы. Вот этот роскошный автомобиль, для знакомства с которым несколько лет назад мы... А когда он был представлен? Сейчас. Большинство пригнанных самый низкий. Вот, в 19-м. Хорошо. Спасибо большое, что напомнили. В 19-м дебютировал. Тогда же, в 19-м, мы с компанией Mazda отправились в Токио на токийский автосалон, где, собственно, и дебютировал этот автомобиль. Это была его премьера, и мировая премьера. И там впервые с ним познакомились. Выглядит действительно симпатично. Распашные двери на манер Роллс-Ройса, вот открывающиеся нараспашку. Нет центральной стойки у модели. Выглядит, ну прикольно, нужно сказать. Компания Mazda тогда в лице руководства приветствовала всех будущих покупателей. И все у него хорошо, у этого автомобиля. С 19-го года уж, наверное... Много их куплено. Объявления, которые начали появляться в конце прошлого года, накопилось их уже несколько десятков. Можно найти в Перми, Краснодаре, Вологде, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Севастополе. Вологда два раза здесь перечислено. Большинство автомобилей выпущены в 2020 году, однако есть экземпляры 2021 года. Пробег варьируется от 0 до нескольких тысяч километров. Один кроссовер вовсе успел проехать 18 тысяч. Самый низкий ценник... Мазда во Владивостоке получила MX-30. Там за него просят 2 100 000 рублей. Что еще нужно сказать об автомобиле? В Европе, сравнимым по габаритам с CX-3, получил узкие двери. Это вы видите сейчас и на видео. 143-сильный мотор, безальтернативный электрический. Небольшая батарея. Вот это, кстати говоря, уже тогда многие из нас отметили, что это может оказаться... Если не преградой, то некоторым ограничением для широкой популярности кроссовера это небольшой запас хода, там в районе 200-250 километров. Сейчас на фоне монстров, которые проезжают по 600-700 километров, этот запас хода действительно выглядит скромно. Но с другой стороны, автомобиль был рассчитан на домашний рынок, а домашний рынок в Японии, средний автомобиль, средний автовладелец в Японии проезжает... ну, на мой взгляд, куда меньшее расстояние. Там ездить просто некуда по этой Японии. Ты куда ни поедешь, у тебя тут же сразу океан. Ты только ринулся в одну сторону, здесь у тебя горы. В эту сторону ринулся. Океан, ты думаешь, да что же это такое? Куда же мне поехать на моем автомобиле? Ехать некуда. Поэтому там в Японии 200 километров запас хода, это очень хорошо. Для нас это маловато. Да, ну, хорошо. Давайте. И, кстати говоря, цена на автомобиль, тем не менее, несмотря даже на небольшой запас хода, выглядит чрезвычайно гуманной, даже по сравнению с автомобилем, имеющим такой же низкий запас хода, Nissan Leaf, да, в смысле, не низкий, но у него небольшой запас, сопоставимый. При этом Leaf стоит столько же или дороже, но это Mazda, и на кроссовер. Как ни крути. Ну хорошо, привезут ли официально в Россию, пока неизвестно. А я думаю, что известно. Пока нет, не привезут. Потому что, ну, по разным причинам. В том числе и потому, что нужно как-то развить электрификацию модельного ряда сначала японскому производителю. Ну, то есть сделать действительно зубастых парней, которые могли бы бодаться вовсе не с американцами в этом сегменте, а бодаться с корейцами, потому что сейчас мы видим, как корейцы собираются доминировать и в этом сегменте, потому что сразу несколько моделей корейских электрокаров в нынешнем году появляются на российском рынке. Это Hyundai Ioniq 5, вот, и... Или 6, как он? Ioniq 6? Ioniq 5? 5 Ioniq. И EV6 от компании Kia. Если Ioniq будет представлен только по подписке в России, то есть его нельзя будет купить первое время, его можно будет только взять в долгосрочную аренду, то EV6 от компании Kia будет представлен для свободной продажи. И вот с этими парнями, да и с теми, что уже присутствуют на российском рынке, и от Jaguar, и от Porsche, Taycan, который лидирует сейчас по интересу и по потребительской привлекательности на рынке электрокаров в России, вот с ними, скромному MX-30, пока что сложно будет конкурировать. Доброе утро. Поэтому не привезут, я думаю. Доброе. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Бушида вас слушает.
Да, Бушида, приветствую.
Давненько вас не слышал.
Взаимно.
Роман, вот, да? Слушай, очень интересная тема. И мое мнение, что вот за электроникой, за электрокарами именно, оно будущее. От этого нам никуда не деться. Вот на ваш взгляд, как профессионалы, и вот знаете эту всю кухню изнутри, период времени, когда в большей степени машин электрических на дорогах будет, чем со стандартным ДВС.
В России или в мире? Потому что это две разные абсолютно вселенные. Автомобильная Европа и автомобильная Россия.
Вот да, давайте автомобильная Европа и отдельно автомобильная Россия.
Ну, значит, смотрите, я думаю, как будет распространяться электрификация. Значит, мне кажется, что, ну, сейчас количественно, не в пропорциях, там, в пропорциях сколько ДВСов, сколько электрокаров, а именно количественно лидирует, если я ничего не путаю, Китай по электрификации. И эта история будет продолжаться. Поэтому Европа, может, и не хотела бы электрифицироваться, но Европу загоняют законодательными капканами, загоняют законодательными плетьми, загоняют в электрификацию. Поэтому такие гиганты, такие динозавры автомобильного рынка, как Китай, наравне с такими микроскопическими участниками автомобильного рынка, как какая-нибудь Дания или Норвегия, вот они первым делом будут электрифицироваться полностью. Если Китаю, чтобы полностью электрифицироваться, нужно будет продолжительное время, просто исходя из объема автомобильного рынка, то таким странам, как Норвегия или Дания, на это нужно совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Там уже ДВС-ных автомобилей продается меньше, чем электрокаров. То есть это переходный период, там займет всего несколько лет, и уже там, к концу десятилетия этого многие из этих стран маленьких уже будут полностью электрифицированы. Полностью. Больше здесь еще нужно понимать, Бушида, понимаете, в чем дело? Когда мы говорим об электрификации, неверно полагать, что переход будет таким. Вот сейчас мы пользуемся ДВСами, бензин и дизель, а потом все пересели на электрокары. Это слишком радикальная позиция и технически чрезвычайно сложная. Поэтому мы должны говорить о вытеснении ДВСов как таковых, да, но электрификация будет состоять из двух этапов. Смелые, состоятельные люди и люди, имеющие фактическую, физическую возможность обслуживать, а именно заправлять свой автомобиль постоянно, без проблем, то есть пользуясь своими собственными заправками, вот эти люди будут составлять ядро электрификации, такой честной, чистой электрификации, стопроцентной. А те, у кого такой возможности нет, и им нужно будет пользоваться заправочными станциями общественными, эти люди будут в разных пропорциях делиться на тех, кто предпочитает уже, благодаря своей смелости и отваге, чистые электрокары. И на тех, кто будет постепенно переходить в электрификацию через плагин-гибриды, автомобили гибридные, когда ДВС какой-то все равно будет у него внутри, но эти ДВСы будут становиться все меньше, 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 меньше. Вот, это нужно понимать, что этот переходный период, он будет длиться, поэтому, ну так, я думаю, что в ближайшие лет, наверное, 10-15 чисто ДВСы начнут исчезать как вид в Европе. Вот просто ДВС, просто дизели, бензины, не гибридные. И исчезнут где-нибудь к 35-му году, к середине 30-х они должны исчезнуть. В меньшей степени это коснется Соединенных Штатов Америки, Латинской Америки, Африки, России, я так думаю. для нас это в меньшей степени, конечно. Ну, если только законодательство наше не станет радикальным по зачистке вот этих ДВСов. Но я думаю, что не станет оно радикальным. Я прям так и вижу, как в какой-нибудь Воронежской губернии или в деревеньке с черноземом обсуждают на собрании деревенском жители, как им нужно теперь покупать электрокар. И какая альтернатива может быть буханочке нашей? Где-нибудь на Ольхоне, на Байкале сидят эти маршрутчики. Вы знаете, там самое распространенное маршрутное такси на Ольхоне — это буханка, наша УАЗ. Вот они сидят и думают, как же нам теперь электрифицировать наш парк? Честно и чисто электрифицировать его. Это странно. То есть Россия в этом смысле страна, которая может качнуть куда угодно. Мы вот не так давно качнулись в сторону газификации. То есть мы решили, что электрификация не для нас. Наши автомобили должны работать на газовом ходу. Потом все-таки мы начинаем задумываться об электрификации. Ну, то есть вот этот период, он будет продолжаться какое-то время, и переход не будет резким. Как любой эволюционный переход, эволюция не работает резко. Вот сегодня ты, у тебя жабры, и ты рыба, а завтра ты уже рептилия, а послезавтра ты уже млекопитающее, ходишь по земле. Нет, это так не работает. Это работает продолжительно. Изменения постепенно накапливаются. Вот так и будет у нас. Поэтому ДВС у нас будут еще очень долго данностью, нашей данностью. И паниковать по этому поводу, там, или паниковать по поводу того, что вот все больше и больше электрокаров, значит, очень скоро нас зажмут, нас, ДВСников, и все такое. Нет, это не случится. Я надеюсь, что хотя бы частично ответил на ваш вопрос. Кто негодяй? Сергей пишет. Негодяй. Кто негодяй? До Третьей мировой войны он будет длиться, вероятно, этот переход, наверное. Наверное. Выглянул в окно, и что я вижу? Каршеринг перекрыл въезд, поставил вторым рядом... картиночка где? А вот. Да, действительно, это... Вот мы прямо видим, как стоит Солярис какой-нибудь, вероятно. И действительно поставил так, что не проедешь. А как же вы теперь проезжать-то будете? Слушайте, каршеринги вот эти вот, ставящие свои, бросающие вот так свои автомобили, это, конечно... Извините, а куда дальше выезжать? Я не вижу у вас дальше выездок. А, вот дорожка идет, да, наверное, такая параллельно. Каршерингисты, бросающие свои автомобили, вот как попало, это, конечно, уже притча, это прямо отдельная тема для разговора. Причем у меня обнаружен сознательный каршерингист, сознательный, который припарковал автомобиль так тоже криво, подозревая, что он может кому-то мешать, и он там под стеклом оставил свой телефон. Под стеклом каршерингового автомобиля оставил свой телефон, предполагая, что если кому-то это помешает, то он выскочит, конечно же, в труселях своих, в большие красные маки, и будет его переставлять. Вот посмотрите, как в одном флаконе может умещаться добро, зло, безалаберность и уважение к окружающим людям.
Моторы.
Но ведь я сказал, что целый пакет появился новостей от компании Mazda. И здесь нужно продолжить разбираться с этим пакетом. Вот, пожалуйста, еще одна перспективная интересная модель. Портал какой-то, Spider что-то, специализирующийся на инсайдерской информации о японских марках, поделился подробностями о грядущем семиместном кроссовере. И это не Mazda CX-9 нового поколения. Это Mazda CX-80. Издание утверждает, что старт продаж модели на внутреннем рынке запланирован на следующий 23-й год. В Японии CX-80 станет самым крупным автомобилем в линейке Mazda. Будет комплектоваться 4- и 6-цилиндровыми турбомоторами семейства Skyactiv-X и Skyactiv-D. Окей, хорошо, годится. В основе будет лежать заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя. Разрабатывается платформа совместно с Toyota. Помимо бензиновых и дизельных турбомоторов, кроссовер, вероятнее всего, получит мягкогибридную установку с 40-вольтовым старт-генератором. Сразу несколько моделей были чуть ранее анонсированы Mazda на зарубежных рынках. В обозримом будущем в Европу пообещали привезти CX-60. CX-80, о котором сейчас идет речь. В США появятся крупные кроссоверы CX-70, CX-90, также компактный CX-50. Кроме того, должна состояться премьера новой версии первого электрокара с индексом MX-30. MX-50 только что мы познакомились с ним. Теперь должен будет еще малыш MX-30 быть представлен. Все. Это будет гибридный вариант с роторным двигателем, станет частью силовой установки и будет играть роль генератора для подзарядки батареи во время движения. То есть ДВС-ный мотор там будет работать не на создание крутящего момента для колес и для, для движения автомобиля. Он будет заряжать электробатарею. Красиво. Мы сейчас видим, как производятся автомобили в Японии. Конечно, впечатляет вообще инженерная культура. И инженерная имеется в виду во всем. В том, что касается строительства зданий, строительства автомобилей, строительства всего. Это, конечно, какие-то абсолютно инопланетяне, японцы в этом смысле. Так вот, какие из этих автомобилей приедут в Россию, пока неизвестно. Мы можем пока что только догадываться об этом. Но то, что эти новинки рано или поздно посетят и наш рынок тоже, это факт. Мы сейчас видим здесь сразу несколько моделей, только не очень понятно, это рендеры или это уже действующие фактические модели CX-70. Мы видим, как постепенно модельный ряд компании Mazda перебирается к индексам с нулями, к десятичным, да? Если CX-8, то значит CX-80, если CX-7, значит CX-70. Вообще интересно это развитие, потому что когда-то же компания Mazda на российском рынке была представлена целой россыпью правильных моделей, правильных с точки зрения эксплуатационных характеристик. Мы видели и универсалы, Mazda 6 в универсале, я даже помню этот тестовый автомобиль, насколько прекрасен он был в своей функциональности и практичности. Мы видели и спорткары. Ну, о чем говорить, MX-5, это просто что-то роскошное. Мы видели компактные кроссоверы, мы видели турбированные двигатели, атмосферные двигатели, большие, средние, все что угодно. Я надеюсь, что ренессанс случится модельного ряда компании Mazda, потому что мне очень импонирует все то, что делает этот бренд с точки зрения качества выпускаемой продукции и с точки зрения эстетики, стиля. На мой взгляд, это моя личная позиция. Современные кроссоверы и вообще современные автомобили Mazda — это автомобили, которые по отношению к ближайшим конкурентам можно называть эталонами стиля и дизайна. То есть вот когда ты видишь, что действительно над дизайном работали, считая, что каждый кузовной элемент имеет значение в создании общего восприятия автомобиля. Каждый. Даже если это какая-нибудь кромочка молдинга, которая окаймляет фары, или даже если это какая-то часть решетки радиатора или кромка капота. Вот над каждой ты видишь, как каждый элемент, его лепили буквально, над ним работали, его встраивали в общую концепцию, и в результате автомобили выглядят цельно, красиво, гармонично и очень стильно. На совместном предприятии Mazda и Toyota в штате Алабама стартовал выпуск новой модели CX-50. Так, а я открывал где-нибудь здесь нам CX-50? Ну что, CX-5, нет, это не то, CX-50. Вот, да, у меня есть даже видео по CX-50, я вам сейчас буду показывать, что, собственно говоря, там стартовало. Производство чего? Модель будет продаваться исключительно на рынках США и Канады. Компактный кроссовер уже в базе имеет полный привод. Первое время будет доступен с 2,5-литровым двигателем. Вот, кстати говоря, предприятие, на котором собирают автомобили. 2,5 литра бензина, атмосферник Skyactiv G или турбомотор того же объема, но мощность, естественно, выше. 190 силы и 253 силы, соответственно, выдают двигатели. Позже у модели появится гибридная модификация и даже электрифицированные силовые установки. Mazda CX-50 в ноябре прошлого года был представлен. Уже тогда заявили, что модель разрабатывается для США и Канады, но наше сознание отказывается верить в доминирующее право США и Канады только обзаводиться этими моделями. Уж слишком хороша модель для того, чтобы скрывать ее от всего остального мира на этом континенте североамериканском. Нет, мы тоже такое хотим. Смотрите, какая роскошная... А, я вам не показываю его. Да что ж такое? Говорю, и при этом не нажал кнопку. Вот, давайте еще раз тогда буду вам быстренько показывать. Это производство, где собирают автомобили. Это люди, которые собирают автомобили. Это двигатели. А это автомобиль. CX-50. Исполненный в стиле Джеймса Бонда. Во всяком случае, Defender Джеймса Бонда в таком зеленом милитари цвете с наклейками матовыми на капотах. Вот это вот все очень красивый и, на мой взгляд, очень гармоничный автомобиль, что лишь подтверждает подозрение некоторых из нас, что при всей той разнице менталитетов, подходов ко всевозможным жизненным ситуациям, оценке жизненных ситуаций, тем не менее, что-то общее, когда речь заходит об автомобилях, согласитесь, что-то общее у нас с американцами есть. Потому что это вообще отдельная каста российских автовладельцев, которые любят американцев. Ведь это же не зря происходит. Это происходит именно потому, что тот форм-фактор, который используется в производстве американских автомобилей, та атмосфера, которая создается внутри американских автомобилей, внешний вид, выражение лиц американских автомобилей или автомобилей, производимых для Соединенных Штатов Америки, все это как-то непротиворечиво ложится и на наше сознание тоже ровненько. Правда же? Правда же. Поэтому я не оставляю надежды на то, что CX-50, который вы сейчас видите, теперь уже точно совершенно вы видите в стриме этот автомобиль, рано или поздно станет и частью российской линейки моделей. Комплектация, цены, американское представительство обнародуют чуть позже представительство Mazda. Кстати говоря, в Калифорнии очень любят Mazda. Стоит поездить по Лос-Анджелесу, и ты понимаешь, что... Причем кроссоверы, что интересно. Именно кроссоверы и именно большие. CX-9 — это вообще один из автомобилей чаще остальных встречающихся японских автомобилей, японских кроссоверов именно в Калифорнии. Ориентирован на любителей активного отдыха вне города. Достались кроссоверу рейлинги для крепления оборудования. Можно заказать панорамную крышу с люком для усиления связи с природой, как утверждают продавцы. Как отмечают в Mazda, в числе особенностей заквадраченные колесные арки, неокрашенный пластиковый обвес указывает на внедорожный характер. Завод Toyota рассчитан на выпуск 300 тысяч автомобилей в год. По 150 тысяч единиц приходится на Toyota Corolla Cross и Mazda CX-50. Инвестиции в совместное предприятие 2 300 000 000 тысяч секстиллионов долларов там, в Соединенных Штатах Америки. Ну давай же, Mazda, в конце концов, давай, вези уже его в Россию. Очень хороший получился кроссовер.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 3 февраля на календаре. Доброе утро, здравствуйте! Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Продолжается, мужчины, заходите! Так, значит, что мы здесь с вами видим? Мы видим здесь целую серию вопросов. Я вижу, что... так, сейчас я хочу найти где-нибудь красивое видео этого кроссовера, вот, чтобы это было как-нибудь презентабельно. Давайте, может, вот это я буду вам показывать, чтобы это было презентабельно. А вы сами скажете, презентабельно это или нет. Вот меня здесь спрашивают, если китайцев мы считаем, что они такие лидеры, и технологичность у них все, и электрификация, то где же их электромобили? Кто-то спрашивает. Я вам показываю сейчас, вот в стриме, вы знаете, у нас идет стрим, говорит Москва, кириллическое написание, говорит Москва, без всяких .ру там и всего остального, просто говорит Москва, в Ютубе заходите, забивайте в поисковике. Только каналы, отметьте, что вы ищете канал с таким названием. И все, и вот и смотрите. Называется эта штука Hongqiu IA69. И вот с названиями у китайцев, конечно, всегда большие проблемы, потому что зачастую это что-то совсем запретное. Чтобы было понятно, если вы не видите стрим, нет у вас такой возможности его посмотреть, это что-то настолько же амбициозное для Китая, как для нас амбициозен Аурус. Вот настолько же. И, кстати говоря, по техническим характеристикам, параметрам и уровню роскошности это что-то сопоставимое с Аурусом. Точнее, даже сопоставимое с Роллс-Ройсом. Но, во всяком случае, вот эту штуковину позиционируют как автомобиль, который заставляет Роллс-Ройс отдохнуть. Вот вы видите сейчас китайский автомобиль. Просто понимаете, в чем дело? Когда вы судите о китайском автопроме по тому, что вы видите в России... Это даже не попытка судить о размере айсберга по его верхушке. Нет, это некий аналог такой, получается, Платоновой пещеры. Помните, Платон говорил о людях и о наших знаниях об окружающем мире. Это как если бы вы сидели в пещере, и пещеру разделяла на две части некая перегородка. Вот, над верхней кромкой которой оставалось бы какое-то место до потолка. И там за перегородкой горел бы костер. И вокруг этого костра ходили бы люди с какими-то вещами. И эти вещи отбрасывали бы тени на вашу часть пещеры, на стену через перегородку верхнюю. И вот по этим теням, мерцающим, размытым, непонятным, вы пытались бы судить о вещах, которые там проносят вокруг огня. Вот столько же информации вы можете получить о китайском автопроме, глядя на российский модельный ряд китайских компаний. Ровно столько же, сколько информации вы бы получили, к примеру, вот если бы я взял планшет, да, и так вот ходил с ним вокруг костра, а вы видели бы какое-то пятно какое-то на стене. Вот что бы вы могли сказать, что это у меня в руках? Вот это примерно такое же суждение вы получаете по нашим Жилеонам, Хавейлам, по Атласам, по Черри Тига Про какому-нибудь, о том, что происходит на китайском автомобильном рынке. В частности, на китайском автомобильном электрифицированном рынке. А я так просто вам показываю. Вообще, китайский автомобиль электрический, один из самых быстрых автомобилей в мире, поставивший, и больше того, поставил один из самых быстрых рекордов Нюрбургринга. Так, на секундочку. Сейчас вы видите кроссовер. Это электрический кроссовер. Больше того, вот этот Hongqiu IA69. Вот, это кроссовер. Электрический. Запасы хода у этих автомобилей уже давно перевалили за 5-6 сотен тысяч, километров, еще не тысяч. Мощности давно переваливают уже за 300, 400, 500, 600 лошадиных сил, мощности силовых установок. Что касается качества исполнения, я не буду вам рассказывать словами там, про качество исполнения этого автомобиля, вы видите его сами, да? Окей, посмотрели на Hongqiu и все вот это вот. А теперь, сейчас, секундочку, у меня здесь где-то есть еще. А вот вам, посмотрите теперь от этой же компании, еще один автомобиль. Но только это уже седан. Седан, который в том числе будет использован, насколько я понимаю, как... То есть предыдущие версии этих автомобилей, видите, они для функционеров были исполнены, для правящей элиты китайской. И вот поколение. То есть такая... Волга или, я не знаю, чайка китайская в прошлом. Вот во что этот автомобиль превратился. Вот на этом китайские функционеры будут ездить. Автомобиль прямо позиционируется как конкурент S-класса, BMW 7 серии, Audi A8, о чем свидетельствовали только что картинки. Вот предыдущая итерация этого автомобиля, вы видите. Ну, да, реально китайская чайка такая. Стилизованный логотип под красное знамя, которое развивается на капоте и все остальное. Это, между прочим, тоже электромобиль. Вот то, что вы сейчас видите, это электромобиль. И это никакой не прототип. Это не что-то исполненное из говна и пал... Ну, в смысле, из пенопласта и глины. Нет. Это фактически серийный автомобиль, выпускаемый. Вот что сегодня делают китайские автопроизводители. Посмотрите на него. Вы спросите, ну да, они всегда делали что-то такое, что там отличается броскостью, много хрома, много всего, а что там внутри? А внутри там тоже рекордные силовые установки, внутри там тоже огромные батареи, не зря Илон Маск тратит колоссальное количество энергии своей и задора на то, чтобы не просто строить гигафабрику, а потом в перспективе гигафабрики в Китае, но и для того, чтобы репутационно иметь колоссальные дружеские связи с китайскими товарищами, потому что понимает, Китай — это и есть тот самый рынок, где в ближайшие десятилетия все будут кричать только «давай-давай батареи, давай-давай электрификацию, давай-давай вот это все». Вот сейчас вы видите интерьер этого автомобиля. Я надеюсь, что вот этими двумя коротенькими зарисовочками, двумя маленькими, короткими видеозарисовками... вот мастер спрашивал меня. Он говорит, политический вопрос. Если мы считаем Китай страной номер один по экономике и технологиям, по экономике номер один с половиной точно да, потому что две главные экономики мира — это Китай и Америка. И здесь, мастер, мы можем делать сколько угодно кислые лица. Говорит, ну да. Но ведь экономика — это же наука, правильно? Это же наука. Так вот, используя научный подход к оценке экономик, вы просто поймете, что это так и есть. Да. То есть экономика — да. Что касается технологии, ну, как вам сказать? Китайские луноходы бороздят Луну, китайская станция космическая бороздит космическое пространство, российская не бороздит, нет. Есть МКС с российским сегментом, да, но не бороздит, а китайская бороздит. Китайцы запускают спутники, какие угодно, везде. Автомобили мы только что видим. Китайская армия оснащена так, что в своем Азиат-Тихоокеанском регионе представляет самую мощную силу, и даже там какой-нибудь 7-й флот США просто нервно курит в сторонке, и эта нервность его передается всем там в регионе, потому что американцы реально сильно нервничают. И делать вид, точнее так, относиться к китайцам с пренебрежением, так как если бы это все еще была нация, которая на велосипедах ездит за тарелочку риса, работает на фабриках, горбатится на дядю Сэма, вот это большая проблема. Вообще все большие проблемы, большие мировые конфликты, все войны возникают из-за того, что одна сторона сильно недооценивает другую сторону, недооценивает. И в этом колоссальная проблема, потому что, там, условно, немцы недооценили когда-то нас, потом французы недооценили когда-то нас, японцы недооценили когда-то суровость американцев. Вот недооценили они суровость. Если бы они оценили эту суровость по делу, если бы они оценили Манхэттенский проект по делу, может, и не было бы Хиросимы и Нагасаки, и не было бы Пёрл-Харбора. Если бы трезво оценивали. Но оценивали нетрезво. Поэтому я хочу вас уберечь от нетрезвой оценки китайской экономики и китайских технологий. Просто изучите вопрос. Не потому, что вы видите в России, а потому, что вы можете видеть в Китае. Есть же у вас интернет? Посмотрите чуть подробнее. Небольшая, маленькая китайская деревенька, еще 10 лет назад являвшая собой действительно небольшую, маленькую китайскую деревеньку, сейчас является собой город с 10, 12, 15 миллионным населением. То, что вы видите в районе Москва-Сити у нас, там это, в общем-то, обычная городская застройка. Гигантские предприятия, выпускающие все, что угодно. Самолеты, танки, корабли, автомобили, все, что угодно. Сеть скоростных железнодорожных путей связывает все регионы страны. Самая высокогорная железная дорога, поднимающаяся на высоту более 3 километров, с герметично закрытыми, как будто бы это салоны самолетов, вагонами. и дыхательными аппаратами на случай разгерметизации. Где она построена? Я думаю, вы знаете правильный ответ. Так что не нужно недооценивать китайцев. Еще хотелось вам китайское показывать. Сейчас буду какие-то картины китайских, как их не буду вам искать.
Приветствую на канале Вилюков.
А, не надо, ты сегодня... тихо, ты помолчи. У нас здесь музычка нормальная. Вот, я нашел вам эту самую штуку. Нио ИПИ-9. Нио ИПИ-9, рекордсмен Нюрбургринга. Что мы здесь видим? 6.45. Прохождение круга. Porsche 918 Spyder. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Сейчас еще раз, где инфографика. 6.45, китайский Neo EP9. Porsche 918 Spyder. 6.57, Lamborghini Huracan Performance 6.52. Понятно вам, на секундочку? McLaren. Ну, там здесь маленькие круги какие-то показаны, тоже не имеет значения. Вот кого обошел этот монстр? Посмотрите на него. Вы спрашиваете, что там китайцы? Китайцы. Вот еще один китайский автомобиль. Рекордсмен Нюрбургринга. Какие знакомые повороты. Ох, сколько часов, сколько дней, сколько крови выпили все эти повороты на Нюрбургринге. Ну, в Гран-туризме, естественно, конечно. Как все это очень хорошо знакомо. Реально, о, поверьте человеку, который съел много собак на этой трассе, очень быстро идет. Очень быстро просто. Ага, ну что, все? Джексон наш, Майкл, все, что ты хотел нам сказать, или нет? Или есть еще что заявить? Нет? Больше нечего заявить? Ладно, тогда поехали дальше.
Моторы.
Так, ну все, с китайцами, я думаю, что мы закончили. На какое-то время это вообще-то, на какое-то время. Стоял на берегу Амура и смотрел на Китай из Благовещенска. Это внушает. Базин 73-й. Люберцы зато отстой, Александр Перепелкин сообщает. Спасибо и вам тоже за внимание, пилюлю. Хорошо, норм, да, согласен. Александр, доброе утро. Деревенский парень здесь. Рубен. Что покупать китайские запчасти? В смысле, покупать ли китайские запчасти на японские автомобили в таком случае? Ну, знаете, китайские запчасти китайским запчастям рознь. Потому что нужно понимать, откуда эти китайские запчасти. Нужно, знаете, чтобы не было никаких сомнений, нужно покупать китайские автомобили. И тогда запчасти к ним будут всегда оригинальные. Вы всегда будете покупать исключительно оригинальные запчасти китайским автомобилям. Я думаю, что вот это может оказаться нашим методом. А вообще, по большому счету, мне кажется, мы даже не подозреваем, как часто мы приобретаем китайские товары. Иногда даже по умолчанию. Нас иногда даже не ставят в известность, что это китайский товар. Просто ты что-то заказываешь, потом что-то получаешь, техники тебе что-то устанавливают, а потом только ты узнаешь, что это даже не реплика, а просто китайская вариация на тему этой запчасти. Ну, а не узнал бы и хорошо. Это как с лягушачьими лапками. Пробовали лапки лягушачьи? Ты понимаешь, что это лапки, и у тебя возникает какое-то мерзкое ощущение, только когда ты эту лапку кушаешь как лапку. Однажды во Франции, в провинции где-то, был экспириенс такой. Ну, просто для того, чтобы закрыть гештальт, просто закрыть эту тему. И это, конечно, противно, когда ты ее жрешь как лапку держишь. А если у тебя мясо с нее все настрогали аккуратненько и сделали такое микрожаркое, ну, ты удивляешься, как это вкусно. Нежное мясо такое. Главное, не сообщайте мне, что это жабы. Ну, лягушки, в смысле. А так вообще все очень вкусно. То же самое с китайскими запчастями. Не сообщайте мне, что это китайские запчасти, и я буду счастлив. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте. Рад вас слышать. Мой Роман Джо.
Все взаимно. Да?
А подскажите, пожалуйста, вот у меня есть 2 200 000 максимум новый какой-нибудь кроссовер-паркетник. Что можете сказать, цена, качество?
Кашкай. Кашкай.
Кашкай? Вообще на Сузуки Витару нацелился.
Сузуки. Очень скромно, очень скромно. Очень.
На Ниссанах не ездил.
Это прямо вот честно вам скажу, что Витара... Ну, если исходить из этой...
Она надежная очень. У меня были раньше очень надежные машины. Простая.
Вы знаете, как я бы так сказал? Если Сузуки Витара, тогда Каптюр. Тогда Каптюр.
Почему?
Потому что интересней, потому что...
Мне дизайн спорный, мне как-то...
Дастер.
Аркану, может.
Аркана, Дастер. Ну, суть не меняется. Витара, вы знаете, вот у меня возникает ощущение, что в Витаре вы переплачиваете сильно много за воспоминания о тех временах, когда компания Сузуки делала внедорожники. Ну, вот ту Витару, помните?
Да.
Рамный еще, который...
Гранд Витару.
Гранд Витара, там, Витара сначала, потом Гранд Витара, потом снова Витара. Вот за те времена переплачиваете, потому что, по большому счету, все очень ординарное, очень ординарное. А если это все очень ординарное, так зачем переплачивать, если можно взять... и едет посредственно, а можно взять... Действительно классно едущие, потому что вот с этим TSI 150 мотором турбированным сейчас реношки поехали. Вариатор у Рено проверенно ресурсный, то есть ресурс у него куда больше, чем может предъявить ему тот же Каптюр или та же Аркана. То есть это те вариаторы, которые стоят, страшно сказать, вплоть до аутлендеров. Ну, представляете, да, что он тянет в аутлендере, и что такое небольшая арканочка. То есть вы не можете поставить перед этим вариатором задачи, которые вгонят его в аварийный режим на этом небольшом автомобильчике. Но за это вы получаете классную динамику, классную проходимость, приличную геометрию, приличный салон, приличные мультимедийные возможности и отсутствие вот такой прям вот откровенной простоты. Но это субъективно. Это мое
хорошо,
субъективное
спасибо.
Ощущение.
Посмотрю Кашкай еще.
Посмотрите, а я давайте подумаю сейчас при помощи нашего коллективного разума. Братцы, давайте мозговой штурм устроим. 2 200 000. Ну, кстати, не нужно исключать... Ой, я не спросил, лимонадный же. А фактор китайцев мы все-таки исключаем. Но я бы пока исключал, потому что за 2200 достойного китайца, ну что, Хавейл какой-нибудь. Ну, кстати говоря, Хавейл какой-нибудь очень даже может быть и ничего. Вообще можно ставить китайские запчасти и даже на немцев, пишет Ноугуд. Конечно, можно. Естественно, можно. А что насчет китайской еды? Не знаю. Насчет китайской еды не подскажу вам ничего. Сергей Волк думает, что это Жилеон. Извините, как вам сказать? Сыроват еще Жилеон, честное слово. Здесь его сыроватость сказывается во всем, в том числе и в сборке. Ну, если говорить о дастерах, арканах и каптюрах, их собирают в Москве, и контроль качества, как бы здесь, и отработанность технологической линии, на мой взгляд, выше, чем на белорусском предприятии, на белорусском предприятии Хавейла, откуда приезжают нам Жилеоны и все прочие Хавейлы. Но мне так кажется, потому что я откровенного головотяпства в сборке в наших Рено, выпущенных в Москве, не встречал. Ну, правда, не встречал откровенного головотяпства. В Хавейлах встречал. Когда у тебя тупо просто что-то не приклеено, когда у тебя потолочная консоль выпадает просто, вот просто она выпадает, ты там что-то пытаешься нажать плафон освещения, а у тебя она такая блик и выпала, эта штуковина. Когда у тебя, как я уже говорил, напольные коврики, с одной стороны, на коврике есть штучка, которая должна пристегиваться к ответной части на полу, а на полу этой штучки нет. Нет ее просто, забыли приклеить туда ее, просто забыли. То есть она где-то есть, она осталась где-то на предприятии, может быть, кто-то обогатился, упер ее себе домой, там куда-то ее приклеил. Но ее на полу нет. И вот такие вещи встречаешь в этих автомобилях, и все это не конструкционные просчеты, это все просчеты при сборке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Александр, Петербург.
Александр, рад вас слышать. Ну, расскажите, как у вас там?
Ну, у меня, например, идея какая вот насчет автомобиля для Иманова Джо.
2200, да, за эти деньги? А,
да, можно было бы еще успеть купить Geely Atlas, который дорестайлинговый.
Atlas.
Там есть модификация 2.4 и автоматическая коробка, комплектация Luxury LED.
То есть вы имеете в виду уйти от варианта приобретения вариатора в сторону коробочки классической автомата и моторчика?
Да, в сторону классической коробочки, обычного атмосферника. Угу. И, в принципе, очень хорошие отзывы вот именно вот про этот Geely Atlas, который вот ну, с такими классическими агрегатами.
Есть такое дело. Но вы же понимаете, что вы все равно покупаете... Спасибо большое. Вы все равно покупаете покупаете все равно китайский автомобиль. Посмотрите, какие красивые фотографии появились. Кашкая нового. Давайте ждать уже его. Давайте ждать Кашкая нового. Гляньте на автомобильчик, как он выглядит. Как выглядит. В стиле, я бы даже сказал... Электромобили от Nissan Ария, которая будет представлена на российском рынке уже тоже скоро. Ну, не сразу, но скоро. Уже новая, наконец, новая мультимедийная система. Гляньте, какой симпатичный автомобиль получился. В меру агрессивный. Салончик у него уже. При этом угадывается все равно Кашкай. Все равно угадывается Кашкай конструкционно, в архитектуре, видите как. И при этом совершенно новый. Это я сейчас зашел посмотреть на Кашкай, на актуальный ценник Кашкай. И вот что увидел. Ну, так себе, мне, честно говоря, перегружена, мне кажется, немножечко климатическая консоль. Такая много вот кнопок там всего. Цифровая приборная панель, сложная светотехника. Угадывается Кашкай все равно в силуэте. Большой уже багажник. Получается ровный пол. Видите, если свернуть спинки заднего дивана... Что здесь еще? Ну, красиво. Ну, что же, ничего не скажешь. Красиво, поработали. Видно, что поработали над дизайном. Но, тем не менее, давайте... Нет, а можно другой Кашкай? Предыдущий нынешний. Предыдущий нынешний Кашкай. Посмотреть на комплектации цены. 1 697 000 старт цены. 2 литра 144 силы. 1 983 000. SE 2142, SE плюс 2 181 тысяча, SE топ 2 262 тысячи. Ну и, наверное, хотелки же, конечно, дилеров. Ну, так себе. Да, в Кашкай уже вышел за зону того бюджета, о котором идет речь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро, да, приветствую.
Да, доброе утро, Роман. Вы зря обидели Белоруссию. Хавелы собирают у нас в России. Там собирают жили.
А, это я перепутал, значит, хавелы. Вот видите,
да, как конечно. Я скитаюсь. На Атласе я уже вот 87 тысяч ни разу не чекнула.
Очень я понял. Это, все, а? Наши, все, все, я отъехал назад. Можно брать. Все, можно брать, очень хорошо.
Нужно. Нужно.
А расскажите про владение. Нет, расскажите сильные стороны автомобиля все равно.
Да, не знаю, сильные стороны.
Очень мягкая подвеска, очень мягкая, даже слишком мягкая.
Отличная подвеска, немножко его так раскачивает. Расход средний у меня.
Угу.
Езжу по Москве. Кто-то катается по 12 литров, но у меня 8,3.
8,3. А сколько пробег уже сейчас?
87.
Какие проблемы решали технически с автомобилем за это время?
Никаких проблем не было. Абсолютно.
Все, понятно. Вот видите, какой со всех сторон хороший автомобиль. А почему он хороший? А я вам скажу. Потому что владелец сейчас находится внутри этого автомобиля, а мы знаем, что никогда нельзя, когда ты внутри автомобиля, говорить про него что-то плохое.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем, говорит Москва. Приветствую вас в стриме. Если вы смотрите, и хорошо, это значит, что у вас есть такая возможность, потому что если бы не было возможности, так вы, вероятно, и не смотрели бы. В архиве нет последних эфиров моторов, непорядок, пишет Николай. Разберемся, наведем порядок, пройдемся влажной тряпочкой, все, пыль сотрем, все будет порядок, не волнуйтесь. Все будет. Это он 40 едет, подозрительно. Про что? Не знаю. А, в смысле про то, что расход низкий. Я за 2,2 взял Outlander, пишет Александр Перепелкин. Когда это был Александр Перепелкин? Потому что когда-то, вы знаете, за 2 миллиона я взял Q5 новый. Audi Q5. Ровно 2 миллиона в приличной комплектации. Когда-то. Quattro. Настоящий. Не вот эти ультраэлектронные штучки, а Quattro. А, салон. Алькантара. И мультимедиа, и все вот это вот, и за 2 миллиона ровно, когда-то я взял. Поэтому тут ведь вопрос, когда вы это сделали? Поработали над Каптюром, подозрительная сова и улыбка. Не знаю, что это значит, извините. Хавел собирают в Туле, в Беларуси собирают Джили. Да, Базин, спасибо большое, мы это уже выяснили. Джили Тугела выше бюджета 2,2. К сожалению, Дмитрий Гастродок значительно выше. Самая доступная Тугела 2,760 что-то там миллиард, а следующая 2,800 что-то там 3 миллиона. Вот, ну, в районе 3 миллионов. Потому что все хорошее стоит денег. Так у нас устроено. Ну, да, не так. Все плохое стоит денег. Все хорошее стоит больших денег. А все очень хорошее стоит колоссальных денег. Вот так у нас сейчас все устроено. Поэтому просто за плохое нужно все равно уже отвалить денег. Правильно? Правильно. Но ведь технологические развитые страны собирают... Так, все это я не знаю. В архиве это было. Давайте разберемся все. Раз нет ничего пока свежерадикального, разберемся с безопасностью наших дорог и со стоимостью нашего ОСАГО. Что там с институтом ОСАГО случилось? Вы слышали об этом? И насколько эта тема имеет для вас принципиальное значение? Насколько? Глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс заявил, средняя стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти на 80%. Не на 8-10%, а на 80%. 80%. 8 раз по 10. Это хорошая перспектива, я бы сказал. Вот господин Юргенс подсказывает вообще нашим российским производителям товаров и поставщикам услуг, как можно радикально решать финансовые вопросы. У вас финансовые вопросы? Повысьте стоимость своего товара на 80%. Ну, а как это еще интерпретировать? Подобный прогноз обусловлен инициативой Министерства финансов, которое... которое, потому что министерство, оно, которое в конце прошлого года заявило об изменении в системе страховых компенсаций. Согласно законопроекту ведомства, выплаты по рискам ущерба жизни и здоровья для пострадавших в ДТП должны доходить до 2 миллионов рублей. Кроме того, чиновники предлагали не учитывать уровень износа автомобилей при выплатах. Значит, нам хотят пойти навстречу чиновники. Они говорят, вы знаете, сегодня на 500 тысяч рублей, а это нынешняя выплата компенсации по пункту вот этого ущерба здоровью и все остальное. 500 тысяч рублей, сумма в нынешних реалиях странная. Поэтому давайте ее увеличим до 2 миллионов рублей. Вторая поправка в случае принятия отменит учет износа автомобилей при расчете страховых выплат. В настоящий момент страховые компании могут занижать размер компенсации до 50%, исходя из состояния транспортного средства. Вот. Поэтому что нужно здесь нам с вами сказать? Я даже не знаю, что здесь сказать. Ну, то есть, когда страховые компании вдвое занижают выплаты, господин Юргенс не носится, как Маколи Калкин в фильме «Один дома», с руками вот такими. Нет, он так не бегает и кричит. Что мы делаем? Что мы делаем? Мы в два раза занижаем эти выплаты. Что же мы делаем, в конце концов, какие мы сволочи? Нет, ничего этого не было. Нет, все спокойно, товарищи, рабочий режим, все очень хорошо, лица лоснятся, довольные такие, вот прямо вот из пор сочатся деньги, денежный пот такой появляется. Все нормально. Как только в сторону гражданоориентированности поворачивается власть, тут же возникает паника, и сразу же повышение стоимости полиса не на 5%, не на 7%, не на 10%, на 80%. И, честно говоря, немножко удивляет эта скромность, потому что где 80, там и 100. Это была бы красивая цифра, 100% повышение стоимости. ОСАГ, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. Смотрел английскую там программу одну, и там страховка, допустим, на старую машину, там 1000-1500 долларов там, ну, переводили.
Страховка какая? Ну, из обязательных? Обязательная? Или да, у нас да, же ведь тоже КАСКО есть, институт?
ОСАГО.
Да.
Вот, чтобы владеть там, допустим, старым автомобилем, там такие цены для того, чтобы люди не ездили вот на этом хламе.
Угу.
Это вот то же самое, мне кажется, они уменьшают вот это количество, мне кажется, машин. Ну, как бы вот так вот, что перенимают у них это все.
Но понимаете, в чем дело? Ведь в данном случае вот это повышение, оно не обусловливается возрастом автомобиля. Если я правильно понимаю, я здесь вижу, что это коснется и новых автомобилей, потому что эта инициатива касается выплат для граждан. Выплат. Обе поправки, предлагаемые Минфином, неминуемо увеличат финансовую нагрузку на страховые компании. Глава РСА считает, что одновременно принятие обоих законопроектов спровоцирует резкий рост стоимости полиса обязательного страхования. По его мнению, стоимость может вырасти на 80%. То есть уже посчитал, он сидел с калькулятором в кустах, и как только появились две инициативы, он такой, а у меня уже результат есть, повышение 80%. Доброе утро, да?
Доброе Слушаю. Утро.
Доброе, да.
По поводу ОСАГО.
Да. ОСАГО.
Оформлял друзьям, они приезжают из Германии частенько, оформлял на права на немецкие ОСАГО.
Так.
Ну, оформляю уже третий год, в общем.
Да.
ОСАГО вместо 6 стоит 18 рублей, то есть плюс 12 рублей они сразу.
Ничего не мало. Это в пересчете или что?
Нет, 6 тысяч стоит ОСАГО обычная, да.
А
вот ну, на меня, на жену.
Да.
А на если вдвоем вписывать, то 18. 12 тысяч плюс. И плюс к тому, что это каждый год происходит. Я говорю, ну вы понимаете, люди каждый год приезжают, а у нас в базу не вносятся иностранцы. Вот. Один раз потерялось, что я в базу не внесен у них, тоже они не объявляют, ну, я в РСА обратился.
Скажите, а преференции есть какие-нибудь там за безаварийность, вам делают скидки?
Нет, ничего.
Ничего нет.
Вообще ничего.
Это какая страховая компания?
Это, согласие.
Согласие, все, хорошо. Значит, Вот мне хочется понять, где-нибудь есть аналитика по выплатам ОСАГО? Накануне стало известно, что страховые компании сразу по двум причинам могут отказать клиентам в заключении электронного ОСАГО в случае невозможности оформления удаленного полиса. Все, это неинтересно. 7373948, телефон прямого эфира. У вас были выплаты по ОСАГО? Вам были выплаты? Вам были выплаты? Вы платили? Вам были? Нет, надо три варианта голосования. Три варианта. Сейчас, секундочку, я остановлю. Так, новое голосование. Все, три варианта голосования. Поехали. Ваша страховая компания выплачивала кому-то из-за вас по ОСАГО. Значит, вы платили. Ваш полис сработал. 134-21-35. Вам платили по ОСАГО. 134-21-36. Ни первого, ни второго не было. Не было такого. Может, вы по КАСКО решали все вопросы, и все. Все остальное вас не парило. Вы платили 134-21-35. Вам платили 134-21-36. Вы управляете автомобилем. Автомобиль у вас есть. Эта категория, казалось бы, зачем нам третий вариант? Но, тем не менее, третий вариант нужен для того, чтобы я мог спросить вас, и что вам за это было, за то, что никаких выплат у вас не было? Была ли какая-нибудь вам, какой-нибудь пряник, там, конфетка, я не знаю, шоколадная медалька какая-то, какой-то плюшевый мишка вам в конце года был подарен компанией? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот обратите внимание, сколько раз случается авария по всей России? Скажем, тысячи раз, там, да, 5-10 тысяч раз. Они поднимают почти 100%. Обратите теперь внимание, выплаты нету, а эти миллиарды уходят в чьи-то карманы.
Да.
Это очередное волнение. Подумайте сами, вы умнее меня, вы ведущий радио, да. Вы лучше понимаете. Спасибо за внимание.
Спасибо вам большое. Это правда, но поправьте меня, если я не прав, на этом построен вообще весь бизнес. Весь бизнес построен на том, что вы затрачиваете какие-то определенные ресурсы на производство чего бы то ни было. Вот я вам скажу, приобрел вчера у нас в холодильнике на первом этаже, как это называется, кейтеринг, да? Но такой вот, когда в холодильник еду привозят уже готовую, я приобрел блюдо, называется запеченный картофель и куриный кармашек. Не то, чтобы у курицы был где-то кармашек, все же не сумчатое животное. Это кусочек курицы, запеченный в такое типа тесто какое-то завернутое, маленькое завернутое тесто. Там соус какой-то внутри. В общем, несколько картофелинок. Ну, такие маленькие картофелинки. И вот это кусочек курицы маленький. 260 или 270 рублей, что-то такое. Вот это. Я так взял и думаю, прикольная цена. Как бы я же не в ресторане, с одной стороны. А с другой стороны, я прекрасно понимаю, что себестоимость этого товара, ну, какая она? Ну, вот, ну, не знаю. С килограмма картошечки вот таких порций получится, наверное, штук 10. Но из килограмма курицы тоже таких штук 10. Ну, то есть, как бы, ну, рублей 50, может, оно стоит. Вот это все вместе, да? Ну, то есть, а с другой стороны, ведь это же бизнес. Это же не волонтерское движение привозит, и они такие, да, мы вас накормим, и за это мы ничего не хотим. Нет, это движение называется иначе. Это движение называется так. Мы вам хлеба, а вы нам денег за это. И мы зарабатываем. Конечно, зарплата, аренда вот этого холодильника. Они развозят все это дело. Они упаковывают, они оплачивают какие-то лицензии на право производить это все. Ну, то есть это все складывается из чего-то. Поэтому, когда вы думаете, что аварий гораздо меньше, чем полисов по ОСАГО мы купили, вы посмотрите на офисы, им нужно оплачивать гигантские офисы, им нужно оплачивать улыбки стройных девушек на входе, когда вы входите в офис, а они вам говорят: «Доброе утро, доброе, чего вы пришли? Чего вы к нам пришли? Вы пришли к нам денег принести? А если нет, так пошел вон отсюда, смерть!» Вот это все. И так далее. Поэтому вообще бизнес так устроен, что да, ты вкладываешь какой-то ресурс, а получаешь больше. И таким образом у тебя накапливается прибыль. По-моему, оно так работает. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Но 80%, я согласен, они впечатляют. Да, Да,
спасибо, Андрей, вам за эфир. Что хотел сказать по поводу выплат. У меня был случай, компания РЕС выплатила мне по страхованию танкист на желтых машинках таких, знаете, вылетел ко мне в бочину. Ну, больше 100 000 мне выплатили. Вот. Но единственная проблема была с оценкой. Оценщики — это, конечно, фантастические люди. Приезжали трижды для того, чтобы оценить полноценно машину. То есть вот эта проблема, она, по-моему...
Вот. И вот спасибо вам большое. Вы затронули очень важную тему. То есть 80% хорошо. Окей. Да хоть 140%. Тут ведь вопрос, что мы в результате за это получаем. То есть если это выплата, увеличение стоимости полиса ВОСАГО будет связано с тем, что они просто хотят компенсировать выпадающие доходы в связи с тем, что теперь нужно будет платить пострадавшим больше, а фактически на самом деле пострадавшим платить не нужно будет больше, потому что все равно любыми ухищрениями страховые компании пытаются минимизировать выплаты и уйти от них. То есть, мы же не пытаемся минимизировать и уйти от вероятного повышения стоимости, правильно? Мы здесь как ответственные люди, нам сказали на 80% больше, мы пошли и стали платить на 80% больше. Вопрос, а мы за это ответственную работу страховых компаний получим? Мы получаем ее сейчас, эту ответственную работу, на 80% ответственнее станут они при выплатах? Изменится попытка, вот эта общая практика ухода от выплат любыми способами, наемом целого штата юристов, хищников, акул юриспруденции, которые пытаются копаться, искать закорлючки, неправильно поставленную запятую, на этом основании отказывать в выплате. Это изменится? На 80%. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Ашмар, Роман, доброе утро, Сергей Волк. Ну, вы так часто в такую тираду разродились. Ну, слушайте, ну, изменится или не изменится, это вопрос как бы уже такой, знаете, более эфемерный и философский. Ну, суть-то в чем? Я не слышал, вы сказали, почему вообще они планируют повышение?
Конечно, аж теперь вместо 500 тысяч 2 миллиона, нет. И теперь не будет учитываться, вероятно, старение, да, износ
автомобиля. Вот ради этого-то все. И это же и есть основной бич, ради чего вот и бьются эти те самые юристы, о которых вы говорите. Они же все списывают вот буквально, ну, если надо был случай, я вот в родственника там попал в ДТП, одна тетя собрала 3 машины.
Да.
Вот. Его АХ-55 попал, короче, бутербродиком, колбаской.
Да.
В две булочки. В общем, и там и морда, и зад. А страховая ему что-то начислила, какие-то копейки. Ну, в общем, он человек такой немножко, ну, инертный, он не стал с ними бодаться.
Так об этом
хотя
и речь.
Хотя другой мой товарищ, а потому что машина была 2008 года, а это было году, наверное, в 2013-2014, якобы уже старая. Хотя машина была, там, это старая машина у него, он на ней мало ездит. Машина была в отличном состоянии.
Нет, вообще, да, спасибо большое. Вообще практика расчета там, и выплат копеек за то, что ты, дескать, у тебя детали изношены. Какое твое дело, какая у меня деталь? Я, может быть, эту деталь новую сейчас поставил. Я, может быть, вообще езжу очень бережливо и очень мало на своем автомобиле. Я полис купил для того, чтобы вы мне восстанавливали автомобиль после того, как он поврежден. Я вот об этом и говорю. О том, что здесь получается, понимаете, какая-то игра в одни ворота. Мы со своей стороны должны быть супер-мега-ответственными, а они со своей стороны должны повышать все время стоимости. Ну, в общем, что здесь еще по данному пункту 500 тысяч? Ну, наверное, все обсудили. А что дополнительного еще скажешь? 14-64-23. Вот как распределились голоса. Нехорошая цифра, получается 101%. Давайте так, 13, скажем. Нет, 63 пусть будет. Вот, пусть будет 63% здесь. 14 вы выплачивали. То есть ваша страховая компания выплачивала кому-то по ОСАГО. 14%. Вам выплачивали, вы получали выплаты 63%. И я абсолютно безаварийный, причем ни я ни на кого не наезжаю, ни на меня никто, таких 23%. То есть 63%. Ну и как, вы остались довольны выплатами? Вот вам, вы говорите, мне выплачивали. Все нормально, без проблем. Не было попыток минимизировать расходы. Рассказать вам о том, что у вас здесь бампер, вы знаете, лакокрасочное покрытие на бампере было уже не новым, поэтому мы с учетом износа собираемся покрасить его краской, которая тоже изношена, уже у нее срок годности закончился. Все. Ну, у вас же бампер не новый был. И покрытие лакокрасочное тоже было 4-летним. Поэтому мы возьмем сейчас 4-летнюю краску. Срок годности закончится у нее 1,5 года назад. Ну что, мы возьмем и покрасим. Вот это таким образом мы решим вопрос износа краски. Правда? Это звучало бы забавно. Красит вам новой краской автомобиль? Новый. Не состаренный специально? Нет. Не делают бампер вам царапанным, потому что он у вас был царапан до этого, до того, как он был поврежден? Нет. Искусственно не состаривают его, нет. С какого перепуга тогда внутренние детали вы собираетесь учитывать износ? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Иван, Москва.
Да, Иван.
Знаете, вот... Видимо, зависит от страховой компании, потому что у меня вот несколько моих знакомых, да, там, по ОСАГО, я, честно говоря, от греха подальше сам по каску-то езжу, потому что, ну, не хочется же бодаться. Угу. И выплатили неплохие деньги, то есть, и даже удалось отремонтировать, и даже что-то чуть-чуть сверху осталось. Вот что самое удивительное. Вот. Но, конечно,
но он брал выплату именно денежную, то есть именно денежками брал выплату. Не направление на ремонт, а выплата денежная.
Ну да, хотя я бы брал ремонтом, потому что, ну, честно говоря, вот самому там с деталями бывает это целый квест. То есть они рассказывают, я поехал, там купил то-то, там то-то, угу. Тут разбора взял, вот и вот и сэкономил, и даже и детали свежие. Я говорю, ну знаешь, я говорю, а времени жалко.
Ну это... вот, и тут вопрос, когда мы слышим о том, что там за лобовое стекло предлагается заплатить выплату в 3000 рублей, ну, дескать, что ты на 3000 рублей должен будешь поменять себе лобовое стекло вместе с работой, а что мешает вам выбирать пункт ремонт? Или некоторые страховые компании не предлагают такого варианта? Я думаю, я сейчас вижу сразу много-много сообщений о том, как оценка была проведена некачественно. А ремонт, если выбрать? Или даже если ты выбираешь ремонт, то все равно, когда происходит осметчивание, ну, в общем, смету составляют, то составляют смету с учетом вот этих смешных цен, и тогда вы не можете и отремонтировать ваш автомобиль, потому что ни один сервис за это не возьмется. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва. Ну, да. На своем опыте хочу сказать, что на самом деле ОСАГО полезна лишь тогда, когда у тебя мелкие какие-то ДТП. То есть вот меня притерли 2 года назад, машине было 8 лет, посчитали нормально, дали деньгами, и мне даже тоже чуть-чуть осталось сверху еще. Угу. Что касается вот крупных аварий, наверное, там уже будут проблемы, там насчитают, ты все равно в минусе будешь. Поэтому нужно понимать, что ОСАГО лишь для каких-то мелких притертостей и всего.
И при этом все равно нужно иметь каску. Вот так и было, Фрогидог пишет. Сказали, задний бампер был уже крашен ранее. И дали 4000 рублей. Свободен, говорят. А он не красился. И ничего не докажешь. На старые, в кавычках, только деньги дают. Про бампер мне просто отказали в выплате. Трутневский пишет. А, ну в смысле, что... Тоже, видите, он бампер у вас не свежий какой-то был, поэтому выплачивать мы не будем ничего. По ОСАГО получил за поцарапанное крыло 308 тысяч рублей, пишет Алекс. Алекс, 308 тысяч рублей или 308 рублей? Это обе эти цифры кажутся одинаково смешными, честно вам скажу. Что 308 рублей, что 308 тысяч, примерно одинаково смешно. Но не бывает такого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте. На своем опыте пытался получить выплату ОСАГО. Перед этим я пытался починиться на сервисе.
Так.
Те сервисы, почему туда многие не едут? Ну, то есть те сервисы, которые были предложены, ну, мягко говоря, не соответствовали машине. То есть, ну, это больше похоже на гаражный кооператив какой-то там, «Ромашка», чем на какой-то нормальный сервис. А как только ты покупаешь каску, то там предлагают уже нормальные сервисы.
Нормальные
сервисы. Поэтому некоторые люди и идут на то, чтобы взять это деньгами, но починиться в нормальном сервисе, если они уважают себя и машину.
Ну и если получается починиться на предложенные деньги, ну так потому и стоимости разные, каска и ОСАГО. Глава Российского союза автостраховщиков Игорь Юрген заявил, что средняя стоимость полиса ОСАГО в России может вырасти на 80, не путать с 8-10, 80%. Почему? Потому что сейчас, возможно, по законопроекту новому, по рискам ущерба жизни и здоровья выплата увеличится с 500 нынешних тысяч рублей до 2 миллионов, А еще потому, что страховые компании обяжут не учитывать износ деталей, и при выплатах этот фактор, который, как мы знаем, вот сейчас и вы об этом рассказываете, здорово влияет на стоимость, на размер выплат, и очень часто значительно в разы, а то и на порядки снижает сумму выплат. Этот фактор тоже не будет учитываться. И как будто бы теперь на 80% из-за этого может увеличиться стоимость полиса ОСАГО. Вот о чем говорит Хюргенсон. Мы об этом будем думать или не будем, потому что от этого все равно ничего не зависит. Думаем, не думаем. Зовут меня Роман Щукин. Давайте держитесь там уже и будьте здоровы.
Моторы.